Работаю, деньги зарабатываю.
В кои-то веки, да?
Плюс у нас минус 25, вообще ад и Израиль.
Минус 25? Так, да. Отставить, я не поеду в Питер. Только я себе билеты купила. Не-не-не-не-не, ноги моей там не будет. Это, знаете, холодно. Не хотела обсуждать эту тему, но сейчас послушала в новостях, поэтому хочу поинтересоваться вашим мнением. Вот это новое правило «не писать в объявлениях» сдается только славянам. Вот мы только что послушали. Сайт Циан будет потом эти объявления сам переписывать, если люди не справят подобные публикации. Как вам это?
Да, на здоровье. Могут писать что угодно. Все равно, если это вы или я сдаем квартиру, ну, наверное, мы с квартиросъемщиком потом встретимся и побеседуем. Посмотрим ему в глаза и примем решение. Ну, просто... То есть, если люди не хотят сдавать, тут бы это как-то... У нас же оно ни в какое русло не загнано. Нет никаких законов, там, которые защищали бы, например, как квартира сдатчика, так и соседей. То есть, если приедут какие-то граждане нездорового, так сказать, социального положения, будут безобразно себя вести, неважно, какой он национальности, из деревни, из аула, неважно. Если он себя безобразно ведет, какие меры можно принять-то? Никаких. Вообще ничего сделать нельзя. Ни соседи ничего сделать не могут. Ну, гражданин может их только выгнать. Ну, вот они их сразу не пускают. И что теперь?
Так вот, не удивляет, при этом, почему сейчас-то вы, не русские. Вот почему сейчас-то да. в эту тему полезли? Помните, мы с вами 2 недели назад как раз говорили, что тема межнациональных отношений в России стала снова попадать в повестку и заявление Следственного комитета. И тут ЦИАН решил ввести новые правила. Чего раньше не вводили? То есть, почему сейчас-то?
Ну, они всю дорогу, как эти наши, у которых там авторка, актерка и прочее.
Не как насилуйте мои уши.
Да, Маяковский говорил, бежать, задрав штаны за комсомолом и опережать, понимаете, в каких-нибудь идиотских начинаниях, опережать всех на свете. Посмотрите, как в Америке, и у нас ничуть не хуже.
Глупость. В Америке еще трансгендеры, БЛМ, ну, вот такое себе для скрепной
Скоро
России.
Скоро все у нас, да.
Ну, кстати, мы опаздываем сколько? Лет на 10, кстати, от Америки. Так что, Дмитрий Юрьевич, через 10 лет будем голосовать за одноногого трансгендера с вами. Как вам такая идейка?
Говорят, есть это намеченная, так сказать, временная линия, что все, что происходит в США, оно через 3 года происходит в Европе и через 7 лет происходит у нас. Так что вот.
Да. Ох, готовимся, готовимся. Ну, а пока отношения России и Америки, в общем, в привычном режиме, напряженном режиме. И вот готовится виртуальная встреча Путина и Байдена. И Кремль сообщил подробности этих самых переговоров. Они пройдут 7 декабря, защищенная видеосвязь. И первые кадры беседы покажут чуть позже. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Ну и, конечно, одна из главных тем, которые, по крайней мере, уже опубличили, это тема Украины и тема продвижения или не продвижения НАТО к границам России. Давайте начнем с Украины. Тут уже Байден сделал заявление, что никакие красные линии его не интересуют, и никто ему эти красные линии указывать, на красные линии указывать не имеет права. Это он накануне переговоров с Путиным делает такое заявление. Как вы считаете, вообще, в чем цель и смысл этих переговоров? Мы друг друга, мы, это Россия и Америка, не слышим.
Ну, это они нас не слышат. Это самое главное. Это они нас не слышат. Оно все происходит в одностороннем порядке. Они, построив свой так называемый однополярный мир, берут развитие цивилизации и управление развитием этой самой цивилизации в свои руки. Мир будет устроен так, как скажут американцы. Так, как это выгодно американцам. Ничьи другие мнения во внимание не принимаются вообще. Им это неинтересно. Ну, вот Украина, которую они непрерывно втягивают в вооруженный конфликт. А точнее, заставляют воевать с Россией. Наглые заявки относительно того, что нас никакие там красные линии не интересуют. А что ж вас в 20 веке эти линии интересовали? Знаете, тогда регулярно публиковали такие часы. Часы, на которых минутная стрелка там то в 3 минутах от 12 стояла, то в 2, то в 1. Это, так сказать, было предположительно, когда же грянет ядерная война, и человечество исчезнет просто.
Ну
там,
да.
В огне ядерных пожаров. Ну, все переживали. Так это красная линия или нет? Вот, например, это красная линия ставить ракеты на Украине, в Румынии там, и прочее. Это красная линия или нет?
На Украине, конечно. Об этом и Путин сказал.
Да. Вы к чему это ведете вообще? И вы считаете, что вот эта вот непрерывная возгонка напряжения, то есть в 20 веке Леонид Ильич Брежнев непрерывно занимался разрядкой. Все, прекратите, уберите свои першинги. Не надо вот летать вдоль наших границ с ядерными зарядами. Не надо. Вы... Все же помнят, наверное, про так называемый Карибский кризис. Это была красная линия для американцев или нет? Когда там такой вой поднялся, что советские ракеты встанут на Кубе. Такой вой. Их, кстати, на Кубу ставили в ответ на то, что американцы ставили свои ракеты в Турции. Не мы это начали категорически. Это они все делают. Это они продвигают блок НАТО к своим границам, к нашим границам. Ну, а Байден, что, как бы это помягче сказать, петушится, демонстрирует там какую-то какой независимость. Ужас. С одной стороны, а с другой-то стороны... Они же идут на переговоры, то есть они же хотят о чем-то поговорить. Вот о а чем? Если хотят, так договариваться надо о чем-то. Потому что, ну, Владимир Владимирович, в общем-то, мастер асимметричных ответов. Может, он ему что-то такое интересное расскажет, что гражданин Байден немножко изменит свое мнение.
А это вообще Байден решает, что и где Америка размещает в наши дни? По-моему, Байден тут уже лицо неких процессов, но не зачинщик. Таковых.
Ну, мы же недавно от них самих узнали, что, оказывается, не президент управляет Соединенными Штатами, и даже не Конгресс.
И даже не масоны, что странно.
Так точно, да. А ими управляет некое глубинное государство. То есть, люди, у которых есть деньги, если говорить просто. Вот они управляют Соединенными Штатами. Я, честно говоря, когда новости от них читаю, смотрю, там же непрерывные какие-то потоки грязи, рехнувшийся дедушка, старый маразматик, не понимает тут, не понимает там. Он же опять там всех не устраивает. То есть, какие-то серьезнейшие силы против него задействованы. Вот Трампа скинули, а теперь и этот не устраивает. Давайте его куда-нибудь. Вот он не хочет выступать активно против Северного потока. Этим уже недовольны. Как же это ты не хочешь? Его надо закрыть. Ну, подождите, у нас вот тут немцы, они нам этого не простят. Не-не-не-не-не, надо все закрывать. Ты уже плохой, ты уже все делаешь неправильно. Ну, и вот это поведение в стиле слон в посудной лавке, оно ни к чему хорошему не приведет. Удастся ли его вразумить? Ну, не знаю. Но переговариваться – это все равно лучше, чем пускать друг по другу ракеты.
Мне вообще странно, что поднимается тема Украина и НАТО в одном предложении. Ну, ладно, в Киеве грезят этой идеей, хотя вообще непонятно, зачем им статус члена Альянса. Вот для меня это, правда, загадка. Платить 2% ВВП, причем эти 2% от Украины – это не 2% от Германии, о чем еще Трамп в свое время говорил. И, собственно, на Украину никто не нападает. То есть на какой черт Украине этот статус, кроме вот популистских заявлений, я не понимаю. Но тут интересный момент. Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц в своей статье написал, что в настоящее время на территории Украины располагается как минимум 10 военных объектов НАТО и находится порядка 4000 военных Соединенных Штатов. Я допускаю, что, может быть, не уж цифра в цифру, но эти данные приближены к реальности. Зачем это американцам?
Ну как, им нас раздраконить надо. То есть, задача по уничтожению Советского Союза, это задача номер один, она выполнена.
Так.
То есть, подвой про небывалые опасности коммунизма, Советский Союз уничтожен как государство. Порван нацистами, националистами и тому подобными тварями, блин, на кусочки. Задача номер два – это разрыв на кусочки России. Неважно, чем мы там будем пользоваться, той же самой националистической повесткой или, там, я не знаю, религиозной, экологической, там масса всего готова. Но надо ее порвать. Как ее рвать? Нужен конфликт вооруженный. Нет же ничего прекраснее. Они, когда во Вьетнаме воевали, они очень быстро и хорошо поняли, какое это могучее оружие, втягивание кого бы то ни было в вооруженные конфликты. Твои затраты минимальные, ну, ты там чуть-чуть, так сказать, оружие подкинешь, там, стингеров каких-нибудь, ну, ты там идеологически это дело обрабатываешь, а Советский Союз тратит дикие деньги на войну в Афганистане. Ну, вот сами они влезли, говорят, они там чуть ли не по 300 миллионов долларов ежедневно тратили, там какие-то дикие цифры, ну, так и нас надо втянуть в конфликт. Вот если нас втянуть в конфликт на Украине, ну, тут даже немцам станет очевидно, что русский газ, вот этих вот мерзких агрессоров, его покупать нельзя ни при каких вообще условиях, ибо это против всех европейских идейных убеждений. Поэтому, да, надо втянуть. Ну, а то, что они хотят в НАТО, так это ж не народ Украины решает. И не люди, которые заботятся о народе Украины. Это решает элитка, пролезшая во власть. Вот лично им это выгодно. Им дадут денег, у них все будет хорошо. А что там с этой Украиной? Да вы посмотрите, там и без НАТО все. Такой караул. Так все складывается, что туши свет.
Вот, кстати, вот. Туши свет, это, по-моему, уже ближайшее будущее Украины. И это я, кстати говоря, без сарказма, потому что людей-то на самом деле жалко. Тех, которые не радикальны, те, которые не скачут, а которые немножко, ну, как бы это эфирно сказать, офигевают, простите, надеюсь, это эфирное слово, от всего происходящего. Самое удивительное, что в Донбассе, когда я была, многие люди сопереживают обычным украинцам на континентальной части Украины, не испытывают к ним ненависти, а понимают, что они тоже заложники вот этой вот группки, которые захватили власть. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и вернемся.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мы продолжаем с вами, Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков, обсуждаем дела наши. Да, вот Дмитрий Юрьевич рукой машет, те, кто на Ютубе, могут это увидеть, но остальные пусть послушают шелест воздуха от взмаха рук. Обсуждаем дела наши украинские не просто так, потому что завтра должна пройти встреча Путина и Байдена, и тема незалежной, конечно, одна из главных, по крайней мере, именно эту тему опубличили. В этой связи не могу не спросить, вот как вы считаете, вам не кажется это неким сюром? Вот американцы ведут непримиримый, прости господи, джихад против олигархов на Украине. Вот казалось бы, чего они в них вцепились? Могли вцепиться в кого угодно. Нет, в горло просто. Сначала Коломойскому, теперь Ахметову, и грызут, душат. Получается, что олигархи на Украине – это та самая сила, которая не согласна с тем, куда Америка ведет Украину. Получается, олигархи стали последней надеждой незалежной?
Ну, это же капитализм. При капитализме главная задача – извлечение прибыли. Олигархи тупо наживают деньги. Американцев, в моем понимании, они воспринимают как таких наивных лохов, которые лезут к ним с какими-то дурацкими предложениями про демократию. Да-да-да-да, давай, деньги присылай, главное, а мы их тут освоим. Все разворовывается, все, что туда идет, все разворовывается. Отлично, но они 30 лет так живут и ничего, прекрасно себя чувствуют. Американцы ничего с этим сделать не могут, если поумнее люди, типа Коломойского. Никаких решительных действий в их, так сказать, это любимом. Помните, как когда-то в начале 80-х они очень сильно переживали, что им из Колумбии гонят кокаин?
Переживали. Шмыгли носом и переживали.
Да. Они там Эскобара несчастного убили. Они договорились с правительством Колумбии насчет того, что туда можно отправить американские войска. И отправили, договорились, и отправили войска, которые очень долго, годами бегали по колумбийским джунглям и уничтожали лаборатории, в которых варят кокаин. Причем они не лаборатории уничтожали, они расстреливали весь личный состав, который там был. Это внесудебные расправы. И все у них было прекрасно, все хорошо. А теперь как-то вот они засбоили. Знаете, там Гуантанамо какая-то вынесенная за территорию Соединенных Штатов. Убить никого толком не могут. Убивают, конечно, но уже ни такой бодрости, ни такого, так сказать, энтузиазма, ничего не видно. Ну, а в результате, а что ты с ними сделаешь? Если там какие-то увещевания, сотрудники ЦРУ придут к тебе побеседовать, беседуют. Ну, побеседуй. У нас у самих, говорит Коломойский, леварверты найдутся. Идите гуляйте. И продолжает воровать и грабить. Ну, а то, что там Зеленский какие-то эти, ой, тут нам Ахметов переворот хочет устроить.
О,
ну,
да.
Ну, ты насмешил. И чё, как, устроил? Или это ваше СБУ, где там целый этаж занимает ЦРУ, оно вот так вот справилось с таким чудовищным заговором? Да не смешно. Я не знаю, там какая-то песочница для дебилов сидят, упражняются, и с совочка там друг в друга песок бросают. Не смешно. Лучше бы говорили о том, что людей на Донбассе убивают. Вот это вот их не интересует. А вот перевороты, там кто-то копает под Зеленского, который точно такая же мерзость, как бывший до него Порошенко. Как там насчет обещаний-то остановить войну? Остановил?
Нет.
Нет. Нет. Почему? А потому что не способен. Потому что не самостоятелен. Он даже это, как у них, я уж не раз говорил, у американцев там самое обидное, когда тебя называют «папет». То есть, кукла – это у нас марионетки, а у них куклы, их на руку насаживают. Вот он, по-моему, на две руки насажен. Одна из Америки, а другая от укронацистов. Вот кто кого там заборет внутри Зеленского. Ну, а этот, не смотри, что еврей, все нацистские начинания поддерживает, все лозунги, все у него хорошо. Русский язык уже забыл. Как интересно он там на могилку к дедушке-то ходит, который за советскую власть воевал. Ой, не знаю, цензурных слов у меня нет.
Ну да, Зеленский в этом плане удивил многих. Кстати, некоторые уже считают, что он хуже, чем Порошенко. Хотя, казалось бы, вот в те годы, что может быть хуже Порошенко? Но нет, Зеленский его переплюнул. То ли по глупости, непонятно.
Он обманул, он обманул. То есть, с Порошенко все понятно, олигарх и, в общем-то, это негодяй по определению, там, партиец, прыгающий из партии в партию, с Януковичем трудился, а этот-то он же, так сказать, из народа пришел. Это тоже, кстати, очередное проявление идиотии, что вот этот вот придет, понимаете, он хороший, он из народа. Ну, пришел, вот он ваш из народа, и что? Тут же его в оборот взяли, подмяли, мозги промыли и заставили делать то, что надо им. Ну, и что ты там со своим народом? А для людей, да, это чрезвычайно обидно. Ну, вот голосовали-то за что? А что получилось в итоге? Ты всех обманул, естественно, они его ненавидят.
Ну да, кстати, в этом плане его рейтинг падает буквально на глазах, можно прямо услышать, как он сыпется прямо сейчас. Кстати, тоже интересный исторический момент. Вы заметили, что в Соединенных Штатах, которые категорически поддерживали декоммунизацию на Украине, да и в России они это дело поддерживали, так у Соединенных Штатах все активнее и активнее набирают обороты левые взгляды. Оказывается, у Сандерса рейтинг, в отличие от Зеленского, растет прямо пропорционально. Причем, когда вы посмотрели выкладку, за него сейчас готовы отдать голоса молодые американцы. То есть пока демократы не понимают, куда пихнуть им Байдена, которого они сами же затащили в президентское кресло, пока Трамп веселится и пытается тоже заехать в овальный кабинет, тихой сапой Сандерс с левыми взглядами начинает захватывать американские умы.
Ну так деваться-то некуда. Как? Вот если 1% населения владеет деньгами больше, чем остальных, количеством денег больше, чем остальные 99%, может, в этом есть какая-то несправедливость? Если вы говорите про справедливость, ну, они так, кстати, в Соединенных Штатах, там куда не сунешься, а вот больница, а на ней табличка прикручена, что на строительство больницы пожертвовал такой-то, 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 там полстены занято, а вот университетский кампус, а там вот этот построил, вот этот построил. Я у нас-то такого, будем откровенны, не вижу. Там им как-то хитро прикручено, что если ты на благотворительность, то тебе налоги снижают. То есть, людей как-то сподвигают к тому, чтобы они вот эти безумные нажитые деньги тратили на пользу стране. У нас ничего подобного нет. Ну, так и там это все равно видно, что вот эти вот люди живут вот так, а эти вот так. Я как-то раз, заехав в Соединенные Штаты впервые и выбежав на улицу в городе Лас-Вегасе...
Ух ты!
Вытаращив глаза, как тут в Америке-то?
Люди живут!
Да, для меня первое, что меня удивило, я всю жизнь думал, что все американцы ростом 1.85 и выше.
Да, и пьют джус, апельсиновый джус.
А оказалось, что я ростом 1.77 м, я там выгляжу сильно рослым парнем таким, потому что все остальные меньше. Это раз. Во-вторых, у них ни у кого нет зубов.
В смысле? То есть там
через, как шашечки в такси, через один зубы. Вот. И какое-то жуткое количество людей с искривлениями позвоночника там в этом, в шейном отделе, лордоз, то есть их в школе никакой этой детской медицины, по всей видимости, нет. Я спросил американских друзей, что это такое. Они сказали: Дима, это не настоящие американцы. Я говорю: кто это? А это Walmart people. То есть, люди, которые затариваются в Walmart. То есть, это нижние социальные слои, так сказать. Я говорю: так это и есть, наверное, настоящие американцы. Не-не-не-не-не. Я говорю: а где настоящие-то? А настоящие в Беверли-Хиллз. Съезди, посмотри. Мы помчались в Беверли-Хиллз уже на обратном пути в Лос-Анджелесе. Поехали. Ну, заехали, да. Никаких вопросов. Это просто генетически другие люди, да, там все ростом от 1,85 м, такие мышцы, все спортсмены, накачанные, загорелые. Ну, это просто другие люди. Ну, а когда ты вот такой беззубый, с кривой спиной на это счастье смотришь, тебе обидно, наверное. Поэтому левые идеи среди таких людей, они, да, сильно востребованы.
То есть,
ну, если... это же справедливость. Да.
Ну, смотря как ее приводить в исполнение. То есть, получается, если Америка пойдет по тому пути, по которому тупает сейчас, а у них уже по прогнозам всех банков грядет экономическая стагнация, я так понимаю, что вот эти под 1,80 м ребята будут висеть на столбах, потому что придут искривленные с левой революцией, левыми идеями.
Ну, я бы так вот... жестоко не наступал, но в целом мы
же видим...
Ну, когда
1,80 м тяжело висеть на столбе, я не спорю.
Да, мы же видим, что у них... Ну, во-первых, у них славные традиции линчевания, они за всю историю Соединенных Штатов, они так вот и идут, и до сегодня дошли. Ну, вот мы же смотрим, что у них там этот их BLM вытворяет, как грабят магазины, убивают полицейских...
Угу.
Ну, это считается, что вот уже там, если меньше, чем на $1,000 из магазина вынесли, то это уже не считается, обратите внимание. А вот задумайтесь, а если бы это большевики вынесли хотя бы на $100, можете представить, какой вой бы стоял? А если бы большевики убили полицейского, мама дорогая, там бы уже танки ввели и бомбили бы эти города. Ну, нельзя так одинаково ко всем подходить, тут же это... Это ж какая цель у этих и какая цель у других? Если у одних всеобщее равенство, братство и справедливость, это одно. А если грабежи, то это, наверное, несколько другое. Я не это, не сторонник. Давайте всех убьем, и счастье наступит.
Да ладно?
Но, ну, естественно. Ну, я уже не хочу никого убивать, я уже...
Уже не хочу.
И чтоб меня убивали, я тоже. Ну, меня всю жизнь к этому готовили.
Убивали,
мне тоже не нравится.
Смотрите, как вы считаете, а американский флаг в итоге покраснеет? Мы с вами доживем до этого?
Я думаю, что нет, что уж так далеко не зайдет. У них накоплен чудовищный опыт борьбы с инакомыслием, чудовищный просто. И они такого просто не допустят.
А вот не факт, потому что, смотрите, полиция уже обижена на власть в Америке, потому что их продали, по сути. Заставляли вставать на колено, их убивали, и все об этом молчали. Плюс, опять же, запрос на справедливость. Плохое сочетание.
Ну, посмотрим, нам-то что. Резвитесь там у себя. Вот все проблемы, которые вы нажили, ну, давайте теперь их расхлебывать. Не все нам горе мыкать.
Сейчас короткая пауза и вернемся.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Продолжаем. С вами Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Слушайте, Дмитрий Юрьевич,
да.
Вот мы с вами даже не заметили, но отмечаем нынче десятилетие события космического масштаба и космической же глупости, как в итоге показали эти 10 лет. Болотная площадь. Помните вообще такой термин, такое словосочетание?
Конечно. Я из истории помню, там же Емельяна Пугачева казнили. Я сильно удивился, когда я в Москве не очень понимаю, я сильно удивился, что она до сих пор есть, оказывается.
Вот. Ну-ка, признавайтесь, чем вы занимались во время Болотной площади?
Работал, как обычно. Я участия не принимал. Ни в каких этих белоленточных телодвижениях никакого участия не принимал.
Неужели не захватила волна хотя бы по первости? Ведь людям казалось, что они за ту самую справедливость, про которую мы говорим.
Меня захватило, когда они там собрались, коммунисты... нацисты и гомосексуалисты, а все это возглавила Ксюша Собчак. У меня истерика натуральная была. Нашли друг друга, блин. Ну, как на это можно вообще серьезно смотреть? Ну, как это? Когда там бегут какие-то люди в норковых шубках. У них там, помните, была революция норковых шубок.
Я против шуб в принципе. Я искусственный мех, и только он. Но дело не в этом. Слушайте, ну, понимаете, если бы это пошумели 2 дня и разошлись, ок. Но пошумели не не два дня, это был довольно длительный период. И я помню, я тогда ходила по улицам, у людей действительно был гнев, вот на первом этапе. Там же, помните, с чего все началось? Люди не согласились с итогами выборов в нашу с вами любимую Госдуму. Им показалось, что голоса украли. И не было тогда никаких координаторов, просто люди вышли выражать протест. Потом уже много чего другого началось. Но неужели у вас не было этой обиды, что вот так глупо воровали голоса, как, по крайней мере, об этом говорилось?
С моей точки зрения, нет. Я не знаю, я не участник воровства голосов, и в моем этом привычном, если вы не вы, если в чем-то обвиняете, давайте доказательства. Ну, доказательств тупо нет никаких. Это ровно то же самое, что вот только-только происходило в Беларуси. Ровно то же самое. Выборы фальсифицированы. Где? Ты что не видишь? Он себе 80% приписал. Я другое вижу, что вокруг меня все пролетарии голосуют известно за кого. Вот это я вижу. А я дизайнер, среди меня никто не голосует. Ну, поздравляю. Точно так же и тут. То есть, все эти псевдопротесты, они сосредоточены строго в Москве. Они все раскручены через социальные сети. Ничего другого там нет. Какого-то всенародного возмущения лично я не видел.
Какие пролетарии в вашем окружении? Вы давно уже богема. Какие пролетарии?
Это у меня две стороны. С одной стороны, я богема, а с другой стороны, вся моя популярность, она среди охранников, кочегаров, водителей, среди народа. Вот я с ними общаюсь постоянно.
Вот да. Видите, ваша внутренняя норковая шубка вполне уживается с пролетариями, нет?
Ну, как? Я ж через интернет со всеми, ну, по большей части общаюсь. Я ж живьем людей редко вижу. Но когда вижу, то вижу именно их. С богемой я не общаюсь вообще.
Ну как, вы общаетесь с Александром Цыпкиным. Чем вам не богема?
Он прекрасен, Александр прекрасен.
Кто спорит-то?
Мы с ним давно дружим.
Да. Ну, богема же! Вы его книжки читаете, кстати?
Первую читал, вторую кусочками. Я некоторые рассказы Александра на старте, я их зачитывал для раскрутки Александра, да. И тем самым ему помогал.
Лучше бы читали для души. Ну, ладненько. Давайте вернемся к Болотной. Как вы считаете, вот сейчас прошло 10 лет. За это время по России-матушке прокатывались протесты, но уже не такие масштабные. Ну, а последние, более-менее, о которых имеет смысл говорить, были, ну, год назад, январь, да, когда навальнисты опять выскочили на улицу, чего-то они хотели, против кого-то выступали, и, пожалуй, на этом все. Вот как вы считаете, это хороший признак, что люди потеряли вот этот протестный запал, или это опасный признак?
Мне кажется, у людей протестного запала и не было. То есть то, что мы наблюдали, это специально, так сказать, вдохновляется, инспирируется и поддерживается, подогревается. Работает это только в Москве и в Питере. Все. Все остальное это вообще ни о чем. Выходящие там 300-500 человек в миллионных городах это ни о чем. Мы, конечно, знаем, что примерно там 20-30 тысяч, которые выбежали в 2013 году на Майдан в Киеве, это они устроили государственный переворот, это они организовали гражданскую войну, внутренний конфликт, который длится вот уже 8 лет, людей убивают. То есть, для того, чтобы совершить государственный переворот, надо не так много, в общем-то. Но, как знаете, есть такой хороший художественный фильм «Большой куш». Я его когда-то перевел, где один другому говорит: «Борис, главное, не нанимай на это дело идиотов». Для того, чтобы успешно произвести государственный переворот, надо, например, вступить в связь с МВД и КГБ. То есть, с полицией и разведкой. Со спецслужбами, да. И они должны быть на твоей стороне. Вот тогда ты чего-то в государстве можешь перевернуть. А как показывает наш опыт и опыт белорусский, что сколько ты там ни скачи на этих майданах, если полиция решительно против тебя, то ничего из этого не получится. Ну, вот Леша Навальный, он, в моем понимании, он специально нанятый и специально направленный. Потому что то, чего надо делать, он не делает. А вот эта вот дурная уличная активность без поддержки спецслужб, службы и МВД, она ни к чему не приведет абсолютно. Ну, попрыгали, ну, на здоровье. Ну, посадили вас там в автозаки. Это ж смешно все время, как они там сразу селфи в автозаках.
О, да.
Мы едем в тюрьму, тут, а тут ужасы гулагов у них. Нас 18 человек в одну камеру посадили. Тут, смотрите, какой ужас, здесь унитаз вмурован в пол. Какой кошмар вообще. То, что они к вечеру уже все сидят дома, это никому ни о чем не говорит. Ну, власть с ними совершенно... Это даже не как кот с мышью играет, а абсолютно равнодушно. Вот ты малолетний дурачок, ну ладно, тебя тут 5 минут подержим, иди домой, больше не безобразничай. Все, оно никакой угрозы не представляло.
По поводу полиции. Как вы считаете, а вот сегодня, в наши дни, я имею в виду рядовых полицейских, которые работают на земле, я не имею в виду офисных, скажем так, офисную касту. Вот эти полицейские на земле, вам не кажется, что они чувствуют обиду на действующую власть, несогласие с определенными моментами и, скажем так, несогласие со своими зарплатами? То есть недовольство в их рядах действительно начинает набирать обороты.
Ну, недовольство зарплатой, оно присутствует у всех и всегда. Сколько ни плати, денег все время будет мало. Это раз.
Но они объективно второе... мало получают. Давайте тоже честно.
Ну, как сказать, смотря с чем сравнивать.
Ну, сколько? 40-50
тысяч. Нормальные деньги.
Нормальные?
Нормальные деньги, конечно, да. По сравнению с тем, что было, я в 92-м году устроился на службу. У меня зарплата была $26 США. 26. А когда увольнялся в 98-м, $180 США. Я не могу сказать, что я там это голодал, падал в обморок без еды. Нет, ничего подобного. Жил небогато, это да, но нормально жил, в общем-то, не хуже окружающих. Вот. Там другое, как вы понимаете. Во-первых, они страшно далеки от всех вот этих вот телодвижений и рассказов там про... проворовавшуюся власть и прочее, прочее. Как там? Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Вот наоборот, они от этого беспредельно далеки, это раз. А самое главное, что их на все эти мероприятия принудительно выводят, да, в их выходные дни. Лично мне ходить на выходных, тратить мои выходные не на семью, а на беснование каких-то, мягко говоря, неадекватных личностей, вот это никому не хочется. Там видно, что сотрудники с трудом сдерживаются, чтобы никого не лупить, а впятером несут одного. Вот под эти крики, ой, вы посмотрите, они там втроем, вчетвером в него вцепились. Так они специально так делают, чтобы он не ушибся, сам себе вреда не причинил, чтобы его не уронить, не бить, как это в цивилизованных Европах и Америках принято, а тихонько-тихонько донести до автобуса, вот посидел там хорошо. Я среди сотрудников вообще... никого не знаю, кто разделял бы какие-то увлечения Навального. Там, понимаете...
Ну как, извините, здесь перебью. Помните, был такой омбудсмен полиции Воронцов, который вел паблик, омбудсмен полиции так и назывался, и он прославился тем, что опубличивал вещи, которые ему скидывали сами сотрудники. То есть недовольство, например, простите меня за этот сленг, но я думаю, Пучков поймет, недовольство палочной системой. Когда вынь да положь, но ты должен сегодня притащить 3 нелегалов, 2 курильщиков на остановках, и попробуй не приведи, тебе взыскание и т.д. и т.п. И вот этот гнев, неадекватность этой палочной системы, она бурлила и бурлит. Он это опубличивал.
Это люди не совсем, скажем так, умные. Если убрать эту палочную систему, которая есть у всех, например, а не только у нас, а у всех есть. Вот если ее убрать, вот не надо вам ловить там 2 убийц в месяц и 8 хулиганов. Просто не надо. Ну и все. Никто вообще ничего делать не будет. Нормально все на участке. Нет у нас... Убийца убежал, мы не смогли его поймать. Хулиган тоже убежал, мы не смогли его поймать. Это, знаете, вот мы все милиционеры сидим, бухаем, а начальники наши дураки, а потом один из нас идет на повышение. И тут он приходит, слышь, хорош уже бухать, пошли негодяев ловить. О, как ты запел-то, как власть-то людей портит. О, видали, как сразу скурвился-то, подонок. А еще вчера с нами пил, нормальный человек был. А вот что власть-то с людьми делает. Ну, и то, что они этим недовольны, ну, пускай недовольны. Понимаете, мы с вами положением в стране тоже недовольны. Но как только ты начнешь про это говорить, тебе сразу начнут кричать. О, наконец-то до тебя дошло, что Навальный говорил. Нет, я и без него все это знаю. Не надо меня к нему примазывать категорически. Я ничего общего с ним не имею и иметь не хочу. И с властью я как-нибудь сам разберусь.
Давайте пока примажемся к рекламе, а потом вернемся.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мы продолжаем. Наддана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. До ухода на рекламу мы тут вспоминали события десятилетней давности, а именно протесты на Болотной площади. Собственно, такое словосочетание «Болотная площадь» уже прочно засело в голове, а потом там же сгинуло в небытие. И вот мы с Пучковым все это достали зачем-то из аналов истории, как бы это ни звучало. И
теперь... Как давно уже все было.
Как давно, да. 10 лет, обалдеть. Как молоды мы были с вами. А не то, что сейчас. Сидим, брюзжим, понимаешь, микрофон. Но, кстати, вот до ухода на рекламу для тех, кто подключился, я еще раз повторю, прекрасная мысль, которую озвучил Пучков, не то чтобы единственная, но прекрасная, это если кто-то хочет действительно сделать какую-то попытку переворота, надо, конечно, вербовать МВД, то есть полицию. На чьей стороне полиция, того, простите, и тапки. Там уже вопросы, белые тапки или черные тапки, но, по крайней мере, попытка будет засчитана. И как раз Дмитрий Юрьевич считает, что вот палочную систему, которая бесит полицейских, рядовых, прямо бесит, ну вот ее отменять не надо. Хорошо, как вы считаете, а сегодня есть какая-то более-менее адекватная сила, политическая, общественная, бог знает какая, подпольная, которая действительно может грамотно подойти к вопросу, скажем так, перемен и революционных перемен и вплотную заняться вопросами полиции? Что-то обещать, как-то с ними работать, как-то их вербовать?
Лично я не вижу. То есть, глядя на население как таковое, понимаете, вот то, что люди не выходят на вот эти массовые акции протеста, ну, Москву мы не считаем. Это, знаете, у меня любимый пример, как про некоего Прохорова, который избирался у нас. Помните, да? Вот он Норильский никель, и там за него голосует, по-моему, 2,6%. Это где он царь, бог и воинский начальник. И город Ижевск, где его вообще в глаза никогда не видели. И там за него голосует ровно столько же. А в Москве 33%. Это о чем говорит? О количестве умалишенных в городе Москва. Оно там сильно выше. Люди, которым нечего делать, и которые вот бегают, и им все кажется, что они тут какие-то судьбы вершат. Это не так. В массе граждане, в моем понимании, это лично мое понимание, никому не навязываю. Граждане, они сыты, довольны, и они просто не хотят вот в это лезть. Мы можем вспомнить революцию 1917 года, можем. Когда полный Питер был вооруженных солдат, которые с фронта идут. Ну, хорош, войны не надо нам, штыки в землю. Ну, и тут начинают поступать лозунги «Земля крестьянам, фабрики рабочим». И миллионы вооруженных людей, которые умеют стрелять и знают, как вообще, что делать. Ну, вот, да, революционная ситуация. Есть люди к этому готовы. Есть Владимир Ильич Ленин, безусловный гений русской политики, который это там все организовал и направил, несмотря на острое нежелание своих единомышленников. Ну, вот так получилось. Сейчас никакой революционной ситуации нет. У нас вон в любой магазин заедешь, если протолкнешься сквозь... Я не знаю, там забитые парковки машинами, вот тут вот нищета царит. И все там по 5 хатулей в двух руках волокут жратву домой. Все настрадались. Опять-таки уже это замумил, наверное, своими рассказами. Вот напротив меня магазин «Дикси», я туда прихожу в любое время года. Мандарины, апельсины, виноград, арбузы, дыни, авокадо и все такое. Это магазин для людей небогатых. Про богатых вообще не говорим. Все есть, все сыты, все относительно довольны. Довольны. Есть ли вещи какие-то, которые раздражают? Безусловно, есть. Но они не настолько раздражают, чтобы человек брал винтовку и бежал на улицу. Поэтому все эти призывы, они абсолютно бесполезные. Пока вот граждане на уши не встанут и не сговорятся с МВД и спецслужбами, ничего не получится. Вот на Украине сговорились. Ну, поздравляем. 8 лет гражданской войны. Десятки тысяч убитых. На кладбищах свежие места для ветеранов АТО, убитые с этой стороны, с той стороны. Молодцы, напрыгали себе. Стало лучше? Нет, стало всем хуже. Почему? А потому что вас используют как баранов. Вот вас вывели как баранов, вы там попрыгали, поорали, что вам что-то не нравится, а власть взяли совершенно другие люди. Они выполнили свои обещания в отношении вас? Может, там на Украине зарплаты в пятеро выросли, там тарифы ЖКХ опустились? Нет, все наоборот. Зарплаты меньше, работы меньше, предприятия закрываются, тарифы растут повсеместно. Ну, оно того стоило? Нет. Ну, для нас, безусловно, стоило. Вот мы на вас, на дураков, посмотрели, и у себя ничего подобного не допустим. Сами не пойдем, и других не пустим. И ментам, которые не дают этому развернуться, несмотря на то, что у них низкие зарплаты и палочная система, почет и благодарность, что они ничего подобного не допускают.
Вспомнила выражение «винтовка рождает власть». Смотрите.
Да.
Смотрите, большой гнев вызывает как раз-таки «Единая Россия», причем уже как бренд, за которым идет некий шлейф информационный, вот некое недовольство. Как вы считаете, а может быть, все-таки власть имеет смысл подумать либо о ребрендинге «Единой России», либо сделать ставку на другую партию? Ну, коль уж она так раздражает, причем раздражает и московских жителей гламурных, и из регионов. Вот это общая скрепа. Нетерпимость к бренду, я повторюсь, к бренду и шлейфу, который за ним идет, «Единая Россия».
Тут как в анекдоте, знаете, как сидят там мужики, бухают, один другого спрашивает, ты где работаешь? Он говорит, я на фабрике музыкальных инструментов работаю. И что делаешь? Саксофоны делаю. Ну, домой-то воруешь? Он говорит, конечно, ворую, да. Каждый день домой таскаю. Хочу собрать на продажу саксофон, собираю. Все время получается автомат Калашникова. Ну, так и у нас. Пробуем организовать нормальную партию, все время получается КПСС. Как...
Почему?
Как ни крути, ну, нет.
Вот есть объяснение, другого. Почему?
Есть, конечно, потому что такой огромной страной невозможно управлять, там, если у нас будет две хотя бы противоборствующие партии, ничего не получится. То есть мы от этого противоборства просто сдохнем как страна, и ничем хорошим это не кончится. Я бы с другой стороны зашел, как обычно.
Подождите, одна нужна партия, по-вашему, не две, одна? Глобальная.
Так получается. У нас, да. Точно так же, как нужен один вождь. Два вождя у нас не годятся.
Так мы же построить не можем эту партию нормально. Как не строим, получается не то, что хотели.
КПСС, да. Причем в наихудшем воплощении. Ну, есть другие методы и способы, с моей точки зрения. Надо крепко налаживать обратную связь с народом. То есть, не в том смысле, что там народ чего-то выражает и прочее, хотя и это тоже. Но есть какие-то конкретные вещи, которые этот самый народ беспокоят. И когда у нас нету стыка между гражданами и нижним звеном чиновников, что они чего-то просят, а им ничего не делают. Они что-то просят, им ничего. И это бесит, естественно. Кто виноват? Ну, понятно, царь. Тут никаких сомнений быть не может. Ну, так если наладить правильную обратную связь и грамотное взаимодействие... В массе областей это уже сделано и работает. Ну, тогда, а какая тебе разница, кто там, одна партия, две? И если все вокруг работает так, как у Лао Цзы, хороший правитель – это тот, про которого вообще никто не знает и не вспоминает никогда. Вот когда как механизм крутится, хорошо смазанный, правильно подогнанный, тогда мне лично абсолютно без разницы, кто там у власти. Я забуду про свои коммунистические идеи.
Вот.
Ну, если вот оно нормально работает, войны нет, полиция на месте, магазины работают, дороги заасфальтированы, работа есть, деньги есть, дети учатся в школе, безопасности, все такое. Че, к чему претензии-то? Вот этим в первую очередь и надо заниматься. Вот когда вот это отлажено, ну, после этого давайте там начнем двоиться, как клетки, там, почковаться куда-то. Может быть, в этом есть какая-то польза. А в настоящий момент мне-то так кажется, надо решать проблемы сугубо административного характера.
Нет, нам так нельзя, то, что вы описали. Мы тогда сопьемся от скуки всей страной. Вот нельзя нам. Посмотрите на Финляндию-то. Вот там решены практически все проблемы. Просто рай на земле. Открываем статистику суицидов. Мама, не горюй. Все-таки человек не приспособлен для рая. Собственно, об этом Библия, первые 5 страниц об этом-то и повествует. Не наш этот путь. Но, тем не менее, связь с народом активно пытается выстроить Удальцов. Кстати, тоже герой Болотной площади. Сергей Удальцов, вот тут он недавно опять бегал, значит, с митингами, а потом активно рассказывал прессе, что активистов Левого фронта опять там задержали, и что-то вот к ним какие-то претензии. Как вы считаете, а вот эта деятельность Удальцова, она вот для кого, для чего и зачем?
Ну, если Сергей Удальцов считает нужным вести вот такую деятельность, он свободный человек в свободной стране, и если не нарушает законодательство, то, наверное, она совершенно спокойно может вестись. Вот когда Сергей Удальцов начинает с какими-то грузинскими эмиссарами разговаривать про финансирование каких-то их этих противоправных действий, ну, тогда, да, вступают в дело совершенно другие силы, и это принимает совершенно другой оборот. Если ему кажется, что власть ему подобные вещи когда-то забудет, нет, не забудет. Это как вы, если ранее судимый, неважно за что, вы всегда в первую очередь на подозрении. Можно там сколько угодно орать, я там исправился, отсидел, еще чего-то. А на подозрении в первую очередь будешь ты. Поэтому, да, будут задерживать и будут предъявлять какие-то претензии. Я не слежу, не знаю, что они там кричат и чего они хотят. Ну, на мой взгляд, наше коммунистическое движение, оно, вот то, что во всяком случае вижу я, оно к коммунизму уже никакого отношения не имеет.
Да даже какой-то политической этики, видимо, тоже не имеет, потому что вы справедливо вспомнили про переговоры Удальцова со внешними эмиссарами, назовем это так, и как после этого ты можешь честным лицом говорить, что ты патриот и ты за Россию, дружище, ты деньги пытался взять за бугром от людей,
которые... Он хотел хорошего.
Эти люди не любят Россию, ты берешь у них деньги. Вот одно с другим вообще, вот как ежик с носорогом. Несочетаемо от слова совсем. Но мы с вами как-то уже говорили. У нас, правда, проблема со многими политиками. Нету вот этой этики и нету репутации, института репутации. Вот это мы не выработали. Ну, последний у меня к вам ремарка, Дмитрий Юрьевич. А вы чего сами-то в магазин ходите? Где горничная?
Какая?
Красивая, молодая, в передничке. Но об этом мы поговорим через неделю.
«Война и мир».